Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в Москве 9 часов. С вами в эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Как и обычно, с 9 до 10 вечера буду отвечать на ваши телефонные звонки, на те вопросы, которые поступили по электронной почте, которые вы прислали в храм преподобного Сергия, или сможете прислать с помощью СМС в течение сегодняшнего вечера. Напомню, телефон прямого эфира Радонежа 8495-959-5939, 8495-959-5939, или можно направить вопросы с помощью СМС на короткий номер 5522, предварив его словом «Вера», и затем через пробел текст вашего вопроса. Кроме того, я взял с собой некоторые вопросы, которые вы передаете между нашими передачами в храм преподобного Сергия. Это можно делать и в дальнейшем. Напомню, телефон храма 8495-623-4780. Дежурные наши передадут эти вопросы мне, и на часть из них, я надеюсь, иметь возможность ответить в ходе нашей передачи. С 9 до 10 вечера с вами в эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов. Добрый вечер. Как и обычно, я хотел бы начать наш разговор с Воскресного Евангелия, которое мы слушали за Божественной Литургией, предшествующий Воскресный день. Этот день был посвящен памяти святых отцов шести Вселенских соборов. И вот Воскресное Евангелие этого дня. Апостол Матфей повествует. «Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов!“ Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус: „Веруете ли, что Я могу это сделать?“ Они говорят Ему: „Ей, Господи!“ Тогда Он коснулся их глаз и сказал: „По вере вашей да будет вам!“ И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал!“ А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: „Никогда не бывало такого явления в Израиле“. А фарисеи говорили: „Он изгоняет бесов силою князя бесовского“. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот на что, мне кажется, очень важным обратить внимание в этом евангельском отрывке. Исцеление слепых и исцеление бесноватого немого. Слепые приступили к Нему и ни о чем не просили. Понятно, что они явились к Иисусу для того, чтобы получить помощь, но ни о чем не просили. Они не были немыми, они не были глухими, они не видели, где Иисус. Но они шли за Ним. Смотрите, когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов!» Они не могли Его увидеть. Они слышали шум толпы. Они слышали Слово Божие. И они это Слово Божие отделили от любого другого слова. Они почувствовали правду на слух. И воскликнули: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов!» И Спаситель задает им вопрос. Когда они обращаются к Нему: «Иисусе, Сыне Давидов!», в Древнем Израиле это обозначает признание царского достоинства того, к кому они свое прошение приносят. Они склоняются перед Ним, это значит. Они признают его власть. И вот тот, кто имеет власть, не употребляет ее. Он спрашивает. Он неожиданно как бы отлагает свою властность, свое право говорить, как тот, кто повелевает, и спрашивает. А вы веруете в то, что я могу это сделать? И они отвечают: да, господин. И тогда он коснулся их глаз и сказал: по вере вашей, да будет вам. Тот, кто пришел как царь царей, ведет себя как тот, о ком истинно сбывается его собственное слово. Я пришел, да послужу миру. Самых простых, никем не замеченных слепых, он спрашивает участливо, спрашивает даже с некоторым волнением: вы верите, что я могу так поступить? И они говорят: да. Интересно и то, что после исцеления Спаситель говорит, строго говорит: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. И это так очевидно, это так похоже на человека. Их спасение, их уход их болезни, прощение их немощи произошло так мгновенно и так неожиданно даже для них самих, что они не могли об этом не говорить. И во многих и многих евангельских отрывках мы слышим подобные вещи. Христос запрещает людям говорить, а они говорят. От полноты сердца глаголит уста, говорит Священное Писание нам. От полноты сердца говорят уста. И затем приводят немого. И никакого разговора с немым не происходит. Но из него изгоняют бес, и немой начинает говорить. И народ говорит: никогда такого не бывало в Израиле. А фарисеи немедля пытаются оклеветать Христа. И говорят: он изгоняет бесов силою князя бесовского. Христос ответит на это, сказав: если царство разделится само в себе, устоит ли оно? Как можно бороться с бесами с помощью бесов? Как можно зло искоренять с помощью зла? Как можно святому и безгрешному пользоваться грехом? И вот эти два исцеления из числа многих, о которых мы читаем на страницах Евангелия, открывают нам еще один ключ к дверям Царствия Небесного. Что это за ключ? О чем идет речь? В каждом событии, происходящем в нашей жизни, в каждом нашем кажущемся нам порой случайном разговоре, в каждом, на первый взгляд, неважном моменте нашего существования может неожиданно раскрыться Бог. Как для слепых слушающих, слепые ничего не видят, но у них обостряется слух. Они слышат не только мы с вами, для нас шум улицы сливается в единый грохот, и мы не отличаем шум машины и голос человеческой речи. Для нас это все какой-то шорох. Они способны отличить тончайшее деление звука, как многие способны отделить тончайшее деление цвета. И во всем этом они выделили Христа. Вот духовная чуткость – это способность выделить Христа даже там, где, кажется, его нет совсем. А это означает, что в той мелодии мира, которую задает нам Бог, очень важно нам услышать его ноты. Этому нас учит Церковь, и мы об этом с вами будем сегодня пытаться говорить. Я начинаю отвечать на вопросы. Добрый вечер. Понятно. Для того... Слушаем вас.
У меня был как раз вопрос по поводу Псалтыря. Пожалуйста. Когда мы читаем его практически в каждой экафизме, у нас идет речь о Господе нашем Иисусе Христе. Но ведь и иудеи читают этот псалтырь. Как они, вообще говоря, вот, трактуют вот те вещи, которые мы воспринимаем однозначно как предвосхищение появления нашего Господа Иисуса Христа?
Спасибо. Я объединю ваш вопрос с еще одним вопросом, который пришел в храм, о апокрифической книге Еноха и о ее значении для православных христиан. Ну, совершенно понятно, что, например, в Псалтире ни в одном месте прямо не говорится о Господе Иисусе. Говорится о Мессии, говорится о Его пришествии, говорится о Боге. И для православных христиан тексты Псалтиря все имеют то, что мы называем прообразовательным значением. То есть во всех из них через таинственные знаки, через намек, через проречение говорится о Христе. Естественно, иудейское миросозерцание такое отношение отрицает, и в большинстве случаев иудеи полагают, что толковать этот текст следует, как написано. То есть, «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы». Вот дословно сказано, возложат на алтарь Твои тельцы, придет торжество Господа, и наступит ожидаемое явление Мессии. Мы во многих смыслах унаследовали эту традицию, но, поскольку христианство вытекало из понимания Библии как священного текста, как священного писания. Но Новый Завет перерастает в Ветхий. Он уходит от буквализма Ветхого Завета. Даже нас могут упрекнуть, ну что вы говорите, в Ветхом Завете и иудеи насчитывают огромное количество десятков смыслов, верно. Но эти смыслы отрицают возможность явления Мессии как Сына Божия. А для нас же слова пророческие, слова псалтиря псалмопевца Давида, слова патриархов Моисея и иных – это слова людей, которые готовят человечество к приходу в мир Христа Спасителя. И поэтому я полагаю, что, как и во всех остальных случаях, Новый Завет поднимает нас над буквой. Это не означает, что буква отрицается. «Йота последняя исполнится из закона», — говорит Христос. Но дело не в самой йоте, ей надлежит исполниться, а дело в том, что после исполнения закона является тот, кто над законом. «Праведнику закон не лежит», — говорит Священное Писание. Это означает... А вот одно из самых первых произведений древнерусской книжности, книга митрополита Илариона, называется «Слово о законе и благодати». И говорится в этой книге о том, что благодать выше закона, что милость поглощает требования устава, что закон любви есть самый высокий из существующих законов. Отвечу на следующий звонок, а потом вернусь к книге Еноха. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос. Вот на проскомидию можно подавать за крещенных, но они сами не молятся. Вот у меня дети, они не молятся, в храм не ходят. А на проскомидию я могу за них подавать?
Спасибо. Вот почему-то, вот уже не раз и не два приходится отвечать на этот вопрос, распространилось какое-то прям вредоносное поветрие, согласно которому не церковные люди не могут поминаться в храме, в том числе и за проскомидией. Я не понимаю происхождение этого поветрия. Я сейчас попробую с вами поделиться какими-то своими соображениями на этот счет, но считаю его очень вредным. И вот почему. Люди, не ходящие в храм, люди, не участвующие в церковной жизни, они разве не нуждаются в том, чтобы о них каким-то особенным образом помолились и через эту молитву привлекли их к более церковной жизни? Если мы с вами исключаем значение молитвы, ну, молитва это так, это для всех нас церковных, а все остальное это им не пользует немало, никому ничего не поможет, то тогда мы просто с вами не верим в главный закон духовной жизни, в действенность молитвы, о которой святейший патриарх Алексий II, покойный, преснопоминаемый, говорил, что молитва не знает ни границ, ни расстояний. Так вот, если не молиться за тех людей, которые крещены, то за кого тогда молиться? За тех, кто находится внутри храма? Так таких у нас меньшинство, а не большинство. А потом за этим стоит очень нехорошее фарисейство. Наше право самостоятельно решать, кто лучше, а кто хуже, кто церковнее, а кто не церковнее. Так в этом смысле мы все с вами относительно мало воцерковленные люди. Посмотрите на каких-нибудь иерархов конца XVIII, начала XIX века, или почитайте воспоминания путешественников по Руси веки в XVII, когда богослужения длились по 8-9 часов, и тот же антиохийский диакон пишет: такое ощущение, что русские только и делают, что участвуют в богослужениях. В этом смысле мы все будем совершенно людьми нецерковными. Поэтому, конечно, если у вас есть ваши родные, которые в храм не ходят, но крещены, они нуждаются в помощи церкви, смело за них молитесь. И, естественно, поминайте их, подавайте записку на литургию. Это само собой разумеется, потому что это очень важно для них в первую очередь и для вас. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я, да. Вот как раз я попала на 50-й псалом. У меня вот давно вопрос, и я никак не могу вот здесь понять последнюю строчку. Тогда благоволишь жертву правды,
возношение и всесожигаемое.
Возношение и всесожигаемое. Да, вот это вот, жертву правды, это что? Воскресение и все сожигаемое. Вот никак эта строчка не...
Спасибо. Ну, во-первых, конечно, не будет достаточно моего толкования. Существуют прекрасные толкования святых отец, в первую очередь Феофилакта Болгарского на слова Священного Писания. Я сейчас вам скажу в самом кратком виде, конечно. Тогда, Господи, Ты примешь нашу жертву, которая приносится в духе правды, преклонение перед Тобой, то есть возношение, и во всесожжении. Потому что вы знаете, что ветхозаветная жертва – это жертва сожжения, всесожжения, когда на жертвенный костер приносили жертвенного агнца, теленка, и его сжигали, и вот этот дым жертвенный возносился до небес. Таким образом, тогда, Господи, когда вот это все случится, когда мы покаемся, когда все это случится, тогда Ты благоволишь, то есть разрешишь, примешь жертву возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Тогда мы чистыми руками сможем эту жертву Тебе приносить. Иными словами, псалмопевец нам говорит: пока мы приносим жертвы грязными руками, еще более важно, грязным сердцем, такая жертва не принимается. И не созидаются стены Иерусалима. То есть мы лишены божественной защиты. Вот это главное толкование на эту часть псалма, но тем не менее я вам советую обратиться и к толкованиям святых угодников Божьих, и в первую очередь Феофилакта Болгарского. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, я хочу вас поблагодарить. Огромное вам спасибо, что вы осветили эту тему. Я имею в виду предыдущий звонок. По поводу, что на проскомизе нельзя подавать записочки за людей, вот, не церковных. Огромное вам спасибо, что вы об этом сказали, что действительно ужасное фарисейство, потому что я недавно столкнулась с таким вариантом. Я подала записки об упокоении. Меня эта монахиня начала расспрашивать, а были люди крещеные, а люди уже умерли 100 лет назад. Я говорю, откуда же я могу это знать? Ты понимаете, жуткое фарисейство. То есть получается, что молиться можно только за святых. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Я хотел бы здесь, тем не менее, внести некоторую ясность. А церковь, конечно, имеет в виду, что за богослужением мы поминаем тех людей, которые были крещены в православной церкви. Потому что молитва церкви, Господь говорит, «Аз не о всех молю, я не обо всем мире молю, я о тех молю, кого ты мне дал достояние». И здесь, естественно, подразумевается, что членство в церкви, хотя бы через крещение, является условием для того, чтобы такое поминовение совершалось. Проще говоря, если вы не ездите на автомобиле, вам не нужны автомобильные права. Здесь таким же образом. Я, конечно, не хотел бы совсем уж упрощать эту ситуацию, но церковь молится обо всем мире. И, естественно, она молится и о тех, кто к ней не принадлежит. Мы видим с вами, что происходит. Мы видим, что с вами, что происходит в совершенно ужасных уголках мира, в том числе там, где льется кровь. И что тогда церковь будет вычленять своих и не своих? Господи, ты наших спаси, а не наших, пусть они все там погибнут. Это было бы очень жестоко и фарисейски. Но, безусловно, в первую очередь молитва церкви об ее членах. И в этом смысле, когда вас спрашивают, были ли люди крещены, мы должны знать ответ на этот вопрос. Другое дело, когда начинают придумывать какие-то новые критерии, какие-то весы устанавливают и говорят, человек был церковный или не был церковный, человек ходит в храм или не ходит в храм, оставьте это Господу, молитесь за тех, о ком у вас сердце лежит молиться. Что же касается, вот, отвечая на ваш звонок, если вы не знаете, были люди крещены или нет, вам никто не препятствует о них молиться и в храме, конечно же. И записки, и свечки о них писать, свечки ставить, и поминать их в своей домашней молитве. Другое дело, что когда вы подаете записку, вы тем самым свидетельствуете, что этот человек был в православной вере крещен. Вот это важно знать. Как самочувствие Лины Мкрчан, как прошла операция? Насколько мы знаем, операция прошла успешно. И просим помолиться о здравии рабы Божией Елены. Батюшка Александр, здравствуйте, очень рада вас слышать. Спасибо вам за вашу передачу «Любовь из Орла». Любовь, спасибо вам. Получил ваш подарок, икону, записочки. Поминаем всех ваших. Спасибо огромное. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте. С
прощением, Алексей Кириллович. Скажите, пожалуйста, доказательства правоты, вернее, доказательства ереси и арианства. Краткие.
Ну, знаете, я бы не хотел сейчас в деталях на этот вопрос отвечать, потому что это нас бы втянуло в очень долгую богословскую дискуссию, которая вышла бы точно за пределы того получаса, который у нас с вами остался. Я, может быть, для следующей передачи, Алексей Кириллович, постараюсь максимально кратко дать ответ на этот вопрос, для того, чтобы не съесть все наше с вами оставшееся эфирное время. Про книгу Еноха был вопрос. Книга Еноха, что это такое? Какое у нее значение, можно ли ею пользоваться православным христианам. Книга Еноха, Енох, вы помните, это седьмой от патриархов после Адама, и о нем православное предание говорит, что как и пророк Илия, он был взят на небо. Это, по-видимому, обозначает, что он земные дни свои не закончил обычной кончиной и погребением в землю. Так вот, Енох, это отец Мафусаила, он прожил 365 лет. И есть книга Еноха, она еще называется «Первой книгой Еноха», на нее ссылается пророк Иуда в своем послании. Так вот, книга Еноха относится к числу апокрифических, то есть не входящих в канон Священного Писания Ветхого Завета. Ее текст был долго неизвестен, примерно века до 18-го, когда ее нашли в составе одной из эфиопских Библий, поэтому еще называют эфиопским посланием. Апокриф – это так называемое закрытое или запрещенное чтение. Отреченные книги на Руси еще их называли, апокрифические сказания. Это те сказания, которые церковь считает недостаточно авторитетными для того, чтобы включить их в канон. В этих книгах могут содержаться... То есть не надо обязательно считать, что апокрифические книги еретические. Это не так. В апокрифах могут содержаться очень важные сведения о жизни тех или иных святых или о религиозных воззрениях, например, иудеев в случае книги Еноха. Но церковь не считает эти книги достойными включения в канон. То есть они не могут участвовать, эти книги не могут участвовать в богослужении и не составляют полноту Священного Писания. Они скорее относятся к области предания. А поэтому мы с вами использовать эти книги в таком повседневном чтении, наверное, не можем. Прочесть книги эти возможно, я думаю, здесь греха не будет, но надо иметь в виду, что авторитетом церкви эти книги не освящены. Кроме этого, некоторые из них очень-очень тенденциозные. Вот, например, приведу вам, есть такое «Евангелие детства», апокрифическое сказание, совсем уже еретического плана. Оно основывается на том, что о детстве Спасителя до его выхода на общественное служение известно очень мало. Апостол-евангелист Лука говорит о том, что дитя росло и укреплялось, и, в общем, больше нам ничего не известно. О родителях мы что-то знаем, а о жизни Спасителя до того, как он вышел на проповедь, не знаем ничего. И вот составители этого Евангелия детства решили восполнить такой пробел. Но как они это сделали? Это набор разных легендарных сказаний, в которых Христос предстает таким молодым, а до этого маленьким, злым волшебником. Вот он играет с детьми, и кто-то его обижает, и тут же падает замертво. Или летят птицы, и Христос их превращает в глиняные свистульки. Ясно, что это ничего общего с евангельским Христом не имеет. Это повествование, написанное для тех, кто так дерзновенно пытался залезть за край евангельского повествования. А что вот было с Христом, когда он был молодым? А, пожалуйста, мы сейчас вам расскажем, что с ним было. А то, что это никак... Вот у евангелистов, у всех трех евангелистов, евангелист Иоанн стоит особняком, у всех трех евангелистов повествование идет об одном и том же. И у них есть отдельные нестыковки в том, что они пишут. Но эти нестыковки как раз показывают жизненность их историй. Один присутствовал и увидел происходящее так, другой увидел иначе, но они в главном сходны. И вот отсутствие абсолютной идентичности в деталях как раз показывает, речь идет о правде. А в случае с вот такими поделками, как Евангелие детства или какие-то другие еще менее авторитетные апокрифические сказания, речь идет о том, что публика хотела что-то знать. Пожалуйста, предлагаем вам. Церковь такие книги вовсе отрицает и не считает авторитетными совсем, в отличие от книги Еноха, на которого ссылается апостол Иуда. Батюшка, вы не поняли, меня спросили не о крещении, в записках все были записаны крещенные, о том, ходили ли они в храм или не ходили. Да, я именно это имел в виду, и повторю, что если речь идет о людях крещенных, то совершенным, на мой взгляд, фарисейством является выяснять, в какой мере они вели церковную жизнь. Полагаю, кроме всего прочего, что люди, ведущие малоцерковную жизнь, через молитву церкви могут быть приобщены к такой благодатной жизни в таинствах со временем. То есть, попросту говоря, через наши хотя бы малые усилия может их коснуться Господь. Так что, я думаю, мы с вами правильно друг друга поняли. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Хотел задать такой вопрос по 50-му псалму. Боже, избави меня от крови. Вот как это понять? Всем добрый.
Да, спасибо. Речь идет о всякой нечистоте. Речь идет о всякой нечистоте, действуемой по научению дьяволю. Вы знаете, что, ну, 50-й псалом, псалом покаянный, и пророк Давид его пишет в тот момент, когда его собственная жизнь была очень далека от идеальной. Когда он, как Андрей Крицкий говорит, к греху любодейства прибавил грех убийства. И вот это его вопль, покаянный вопль перед Богом, что я делаю, что я творю. И вот это его прошение, это прошение об избавлении его от всякой нечистоты, от всего того, что через дьявола вошло в его жизнь. И вот очень важно, мы часто не верим в силу своего покаяния, поэтому мы на исповедь ходим очень часто как на пропуск к причастию. А покаянный вопль пророка Давида не пресек линию святости, его покаяние было принято, и сын Давидов через много-много поколений, Христос, Сын Божий, Давидом пришло прощение. Через его покаяние пришло прощение. Род Давидов не пресекся и не был подвержен осуждению. На следующий звонок отвечу. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Вот у меня есть чин литургии еще дореволюционной Анны Златоусты, и здесь нигде нет ни малейшего упоминания о том, что можно упоминать невоцерковленных. Тут есть, значит, молитва именно на проскомедии о братии, который призвал Господи в свое общение. То есть те, которые с Господом общаются. Потом общаются. Потом об императорском доме. И вот тут вот есть это после императорского дома, причем все там люди должны быть, как вот они говорится, благочестивейшие и самодержавнейшие. То есть благочестивейший стоит даже на первом месте. Потом поминаются некоторые живые по имени. И об усопших тоже сказано. О всех в надежде воскресения жизни вечные и твоего общения усопших. То есть на проскомедии везде красной нитью проходит и именно молитва о том, что здесь поминают те, которые либо были в общении с Господом при жизни, либо в нем пребывают. И вот еще до вас многие батюшки на Радонеже именно это и подчеркивали, что на проскомедии читается особая молитва именно о тех, которые состояли в церковном общении с Господом. И прочих сюда, на проскомедии, мы как бы причислять не должны. А всех прочих мы можем, конечно, в храме
мысли поминать. Мысли ясна, спасибо, спасибо. Давайте, во-первых, раз уж вы таким пафосом это все сейчас мне рассказываете, священнику, который совершает проскомедию, с вашего разрешения, не проскомедию, я хотел бы сказать, что чин литургии Анны Златоустовой никаким образом не изменился с дореволюционного времени, служебником которого вы, по-видимому, пользовались. Это раз. Два. И всех призванных в твое общение. Люди крещенные, призваны в общение с Богом. И здесь говорить больше не о чем. Те, кто крещены, Богом призваны в его общение. В чине крещения говорится: новоизбранного воина Христа Бога нашего. И всех в надежде воскресения и жизни вечной усопших православных отец и братьей наших, человеколюбчи Господи, формула поминовения усопших православных отец и братьей наших, человеколюбчи Господи. Это значит, православный значит крещеный. Насчет благочестивейшего и самодержавнейшего, это просто формула, за которой к тому моменту никакого содержания не стояло особого. А насчет особых молитв, вот почему-то всем нужно найти какую-нибудь особую тайную молитву, которая известна только двум-трем людям, да успокойтесь. Все священники знают молитвы проскомедии, и там никаких особых молитв. Просто мы все хотим, вот есть очень плохая черта православных христиан, мы все хотим войти в число избранных не за счет собственных каких-то деяний, а за счет того, чтобы сбросить всех остальных с поезда. Вот так не получится, друзья мои. Так не получится. Есть, я вам сейчас расскажу одну такую юмористическую историю, которую я услышал от такого нашего злого оппонента католического, который он хотел нас уязвить. Он говорит, вот я сейчас вам расскажу. Представьте себе рай. И вот в раю стоит огромное здание из стекла и бетона. В нем находятся католики. Затем стоит огромное суперсовременное здание, в котором находятся протестанты. А затем стоит избушка с заколоченными дверями и окнами. Я говорю, а почему заколоченными? А потому что там находятся православные. Они думают, что они там одни. Вот нас колют этим. Нас пытаются этим уязвить. Потому что мы очень и очень нередко не о собственном каком-то достижении думаем, не о собственном следовании заповедям, а о том, что уж мы-то точно воцерковленные, а все остальные не воцерковленные. Куда им там в проскомидию к нам войти? Вы знаете, это не по-божьи это, что ли? Не по-божьи это. Вместо того, чтобы о тех людях, которые... Какую вы правду отстаиваете? Есть только одна правда. Есть правда Божия. Никакой другой правды не существует. А правда Божия состоит в следующем. Что бы ни говорили батюшки. Я пришел, чтобы все спаслись, и в разум истины пришли. Все спаслись, и в разум истины пришли. Как прийти в разум истины? Через служение Богу. Как служение Богу осуществить наилучшим образом? Через вхождение церкви и участие в благодатных таинствах. Если вы другого мнения придерживаетесь, ну, наверное, тогда мне вам нечего сказать. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотела спросить, батюшка, а вот у нас Библия на русском языке, она была переведена с еврейского в XIX веке с масоретских текстов. А почему же все-таки не было перевода Септуагинты?
Как не было? Перевод Септуагинты был.
На русский язык, я имею в виду.
И перевод Септуагинты на русский язык имеется. И есть все переводы. Есть Вульгат, есть Септуагинт. Все эти переводы имеются. О всех ли молился святой Сергий Радонежский или о своих перед Куликовской битвой? Вы знаете, вот если Господь вам сулит, если вам Господь даст оказаться в раю, вам будет легче об этом спросить самого преподобного Сергия Радонежского. Но я полагаю, видите, преподобный Сергий Радонежский – святой величайшей духовной мудрости. И поэтому он молился о тех, кто нуждался в его молитве. Он, конечно, в первую очередь о своих русских воинах молился. Тем более, что там были его иноки. Он молился о победе нашего оружия. И он молился о славе Божией. В этом я совершенно уверен. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в Ивановской области, в городе Юрьевце, стали миссионеры, вот католики, с отдельным столиком продают свою литературу прямо недалеко от главной площади, там церковь. Вот, ведь это же плохо, они что, миссионерствуют уже опять?
Миссионерствуют. И прибегают порой к очень нечестным приемам. Чужая миссия на нашей земле есть всегда признак нашей слабости. Как только возникает какая-то щелочка, в которую можно юркнуть, разного рода миссионеры тут же появляются и юркают туда. А если они видят, что эта земля твердо православная, если они видят, что народ храм ходят, если они видят, что здесь они ничего не поймают, то это прекращается. Поэтому очень многое зависит от нас. Не нужно кричать «караул». Нужно в храм ходить, нужно детей своих водить, нужно абортов не делать, нужно не пьянствовать, и тогда, наверное, и основания для этой миссии отпадут. А там, где они не отпадут, просто православные люди придут и скажут, слушайте, а вы кому проповедуете? Здесь не нужно ничего нам рассказывать. Иоанн Павел II... ныне беатифицированный в католической церкви, он искренне считал, что русская земля была крещена, но не евангелизирована. И поэтому он думал, что, например, они здесь имеют все основания проповедовать Евангелие. Совершенно беззастенчивая, бессовестная точка зрения, строящаяся на том, что люди в России не люди церкви. Вот когда сейчас людей в церкви больше, успехи миссионеров значительно более относительны. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Раб Божий Георгий, Санкт-Петербург.
Да, Георгий.
Батюшка, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Из истории известно, что Птолемей собрал 12 колен, по 6 от каждого колена иудеев, и они делали перевод Ветхого Завета на греческий язык. Но ведь по истории известно, одни говорят, пишут, что одного колена уже не было, а вот я в Израиле был на экскурсии православной, там сказали, что 8 колен не было, они давно исчезли. Вот как это вопрос разрешить можно? О чем здесь говорит история и чему верить все-таки? Спасибо.
Спасибо. Исходим из того, что Септуагинта, или как еще называют перевод 70 толковников, мне кажется, тут дело не в коленах. Традиция говорит о том, что это были представители всех колен Израилевых, но авторитетность ведь основывается не на том, что все колена Израилевы участвовали в переводе, а в том, что были собраны самые компетентные люди, самые значительные специалисты. И вот этот перевод был очень и очень уважаемым на протяжении многих веков существования христианства. Поэтому для нас мы с точностью, вот надо привыкнуть к тому, что в ряде вопросов с точностью получить ответ будет невозможно, потому что нет источников. Но вот то, что этот перевод был очень уважаемым, для нас является фактом. Добрый вечер, отвечу на следующий звонок.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, раба Божия Зинаида, Москва, скажите, пожалуйста, вот при кождении храма батюшке или диаконам, вот прихожане, я думаю, что всегда должны смотреть в сторону алтаря, а не то, что крутиться за батюшкой.
Правильно думаете. Мне тоже так кажется. Надо поклониться кождению и стоять на своем месте, смотря в сторону алтаря. Это совершенно правильно. Когда начинаются такие балетные действия в храме, это выглядит очень странно, потому что батюшка уже прошел, он кадит иконы, что мы поворачиваемся в сторону тех икон, которые он кадит? Мы должны стоять на своем месте, и поворачиваться спиной к алтарю, это, конечно, не самое правильное дело. А мне задали очень интересный вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Раба Божия Нина спрашивает, у нее есть хороший сад, в котором все растет, все благоухает, но она замечает, что вот, и она раздает то, что там у нее растет, друзьям, знакомым, разным людям. Но вот она заметила, что заботы об этом саде мешают ей молиться. Может быть, этот сад погубить, и тогда больше молитвы времени посвящать. Вот вы знаете, апостол говорит, непрестанно молитесь. Вы когда... Если вам требуются отдельные комфортные условия, специальная келья, и 30 икон, и свечи, и кадила для того, чтобы молиться, это означает, что что-то неправильно происходит. Если у вас сад растет, и там все произрастает, то это уже благословение Божье. Поливайте его, и Господи благослови, вот вам и молитва. А благодарить Бога, о своих родных молиться, о нуждах своих молиться можно в любую секунду времени. Святитель Григорий Великий, просветитель Армении, был наказан за свою дерзость и несогласие с еретиками, тем, что был помещен в пещеру, находящуюся на 10-метровой глубине, куда ему вниз спускали еду, и где сейчас, если вы туда опуститесь, через очень короткое время гаснет свеча из-за того, что не достает воздуха. У него не было садика, и у него не было комфортных условий, и он молился. У вас есть садик, у вас есть время молиться. Не придумывайте. Растите сад, молитесь, на все даст время Бог. Отвечу на следующий звонок.
Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Александр. Я хотела бы узнать, вообще это довольно деликатный вопрос, и мне не очень легко спрашивать, но вот приходится. Женщина одна моя знакомая была очень давно крещена обливанием и в те дни, которые называются критическими у женщины. Но вот так получилось, такие были обстоятельства. И она хочет узнать, является ли это крещение, ее вот все эти годы это мучило, является ли это крещение по апостольским правилам действительным или, может быть, по каноническим каким-нибудь установлениям. Является ли оно действительным?
Является. Здесь не о чем дискутировать. Является. Крещение совершенное даже мирянином с соблюдением необходимой формулы крещения, крещается раб Божий или раба Божия, такая-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, является действительным, вне зависимости от того, что явилось веществом крещения. В пустыне крестили с помощью струи песка, в реках с помощью струи воды, как угодно. Вот если соблюдена формула, то любое крещение, вне зависимости от того, в каком физическом состоянии был крещаемый, является действительным. Много было вопросов о предстоящих богослужениях в храме в Крапивниках и о службах, связанных с предстоящим празднованием происхождения честных древ креста Господня. Отвечу. Служим в день преподобного Серафима Саровского. У нас престольный праздник 1 августа, поэтому завтра вечером служим всеночное бдение в 5 часов вечера и в самый день 1 августа божественную литургию и крестный ход в 8 утра. Исповедуем завтра за всеночным бдением и с 7 утра в 1 августа. По пятницам служим акафист у чудотворного креста патриарха Никона в 5 часов вечера. Поминаем там ваши записки, помазываем священным маслом от креста. В субботу и воскресенье все ночные бдения в 5 вечера и божественная литургия в 9:30 утра, воскресный день. Каждое воскресенье попеременно служим в 4 часа дня акафист преподобному Сергию Радонежскому и у чудотворной иконы Федоровской Божией Матери. Очень многие из вас были на центральном для нас богослужении в память происхождения честных древ креста Господня. У нас особенным образом совершаются службы у креста. И вот день происхождения честных древ мы служим под сенью самого креста, совершаем там божественную литургию и всеночное бдение, особо торжественно в это время, как на всех крестных службах, у нас собираются паломники из очень многих уголков и Москвы, и нашей страны. Служим 13 августа в 5 часов вечера всеночное бдение и 14 августа, в самый день происхождения честных древ, божественную литургию в 8 часов утра. Если вы хотите поисповедоваться и причаститься в этот день, лучше это сделать за всеночным бдением, потому что бывает немало людей, несмотря на летние месяцы. Вы спрашивали о том, когда будет журнал, посвященный святыням храма и его истории. Он есть, имеется в лавке храма, большой полноцветный журнал, в котором вы сможете почерпнуть сведения о Иокийском кресте, о Федоровской иконе Божией Матери и о том, как этот, как эти великие святыни к нам попали. Телефон храма преподобного Сергия в Крапивниках 495-623-4780 и наш адрес Крапивинский переулок, дом 4, это станция метро Трубная. Отвечу на следующий звонок.
Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у нас из всего рода, может быть, только я хожу в храм каждую субботу, воскресенье. И всех, кого я люблю, помимо того, что на проскомидию я подаю, там, ну, кто у нас крещеный, да, но я очень люблю молебны писать, записки, я их по 5-6 пишу. Так от души вот я пишу. Всех, кого я люблю. Так это вообще вот можно вот так каждую субботу? Спасибо.
Ну, так это же хорошо. Единственное, что важно, мне кажется, в этих обстоятельствах, чтобы вы не просто с любовью писали их в своих записках на молебны, но еще и участвовали в этих молебнах. Потому что так нередко бывает. Вот я сколько раз видел, придет человек в храм, оставит горку записок. Записок 10 на панихиду, записок 10 на молебен, а спрашиваешь, а вы на саму панихиду-то придете? Нет, мне некогда. А на молебне вы останетесь? Нет, ну вот я тут написала. А какой в этом смысл? Конечно, конечно, батюшка помолится. Конечно, все те люди, которые будут участвовать в этом богослужении, помолятся. Ну, а вы-то где? Очень важно, чтобы мы не просто написали эту записку и сочли, что наш долг этим исчерпан. Наша молитва, наше сердечное чувство очень требуется. Мы с вами должны быть в эту историю включены обязательно. Иначе получается, что мы даем другим задания и считаем, очень плохое слово считаем, и многие люди так прямо и говорят, ну мы же оплатили, в церкви нет никакой оплаты. Речь идет о пожертвовании, но пожертвование пожертвованием, это вы помогаете церкви, а ваше участие в молитве, это ваше участие в молитве. Не надо откупаться от церкви, не надо откупаться от своих родных, это ведь ваши близкие люди. Как же вы их бросите, живых и здоровых? Этого делать ни в коем случае не надо. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это раба Божия Ника. Да, вы знаете, батюшка, я вот хотела бы с вами посоветоваться. Я когда поминаю родных и близких, я вот не знаю, можно мне как-то их поминать или нет, потому что у меня такое ощущение, нападки меня идут, потому что, допустим, одна тетушка, она гадала на картах, вот, и кто-то там, ну, я думаю, крещены, но в церковь не ходили в советские эти времена. Вот как мне будет? Посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо, Ника. Мы однажды уже говорили на эту тему, в том числе применительно к тем людям, о судьбе которых мы знаем плохо, надо быть очень внимательными. И надо браться, если речь идет о молитве, за труд только в том случае, если мы уверены, что мы его доведем до конца. Поминать можно и нужно всех, и это бесспорно, и это в некотором смысле наш долг. И вообще надо стремиться к тому, чтобы узнать как можно больше имен своих родных и близких. Вот пока живы наши родители, пока живы бабушки и дедушки у кого-то, а у кого-то, может быть, даже и прабабушки, и прадедушки, нужно постараться как можно больше знать имен своих родных. Потому что вот это наше генеалогическое древо, это те люди, чья кровь течет в наших жилах. Уйдут наши предки, мы забудем, кто у нас был прапрадед, кто был прапрапрадед. А это те, кого нам надо поминать, кого нам надо обнять в своей молитве. Другое дело, когда некоторые начинают самонадеянно, как они говорят, вымаливать. Вот дети болеют, сейчас начну вымаливать детей через поминовение всех тех, кто входил в мою родовую историю. И выясняется, кто-то был гадалкой, кто-то злым врагом церкви, а кто-то и сейчас в таких тяжелых хитросплетениях находится, что для нас эти хитросплетения просто неподъемные. И вот здесь надо очень трезво посмотреть на вещи, сказать, так, вот такую-то я не смогу, я не знаю, там очень тяжелая ситуация. А если эта ситуация тяжелая, она обязательно, если я всерьез за это возьмусь, она обязательно на меня обрушится. Я не потяну всерьез молитву за этого человека. Поэтому, батюшка, вы помолитесь, я в записках поминаю. Я рассказывал как-то, один очень мудрый человек дал совет своему духовному чаду. Духовное чадо пребывало в очень расстроенных чувствах, было в какой-то влюбленности. И этим людям не суждено было быть мужем и женой. Потому что профессия этой девушки была проституция. И духовное чадо очень переживало. И рвалось молиться за свою возлюбленную. А духовник сказал, подожди, за это не берись, ты это не потянешь, ты не знаешь ее историю. Поминать поминай, но крепко за нее ты молиться не сможешь, потому что ты получишь удары от того, кто ей, к сожалению, покровительствует, от врага. И враг в ряде ситуаций нас значительно сильнее, мы не должны попасться на поддавки, когда он делает вид, что он сдается. Мы тут начинаем тут же думать, что мы великий подвиг предприняли, а на самом деле мы попадаемся в ловушку. Вот об этом тоже нужно, об этом тоже нужно сказать. Любовь, спасибо большое. Батюшка Александр, икона «Я вышла сама», икона «Освящена». Спаси Господи, любовь. Действительно, всегда я должен сказать спасибо многим и многим слушателям Радонежа, которые потом оказываются у нас в храме, и мы общаемся, потому что всегда хорошо чувствовать, что разговор на радиоволнах переходит в разговор живой и в разговор сердечный. Мы, кстати, для тех из вас, кто не знает или кто включился недавно в наш разговор, скажу, что мы в храме в Крапивниках для того, чтобы... Очень часто многие жалуются на то, что священников трудно застать, что батюшки все время куда-то торопятся, что поговорить один на один сложно. Это наша общая священническая проблема, тут вы тоже нас простите и поймите. Очень немало послушаний, и ты в некотором смысле разрываешься, стараясь уделить каждому внимание. Получается так, что не все это внимание получают. Мы здесь стараемся сделать таким образом, что после Божественной литургии в воскресный день устраивается чаепитие, где священникам можно задать вопросы, и каждый может прийти и побеседовать с духовенством. Пожалуйста, если есть желание, абсолютно все приветствуются, и всем будем рады в нашем храме. У нас остается совсем немного времени, и я думаю, мы сейчас с вами помолимся о здравии рабов Божьих, тяжко болящей Елены, Лины Макарчана, о которой шел сегодня разговор, которая перенесла операцию, и помолиться о том, чтобы послеоперационный период был, возможно, более легким. Болящего воина Дмитрия, перенесшего операцию, Ирея Василия, матушки Фатинии Сачады, тяжко болящие непраздные Ирины Сачады, болящего Евгения, болящего Виктора, болящего Петра, болящего младенца Романа, Ирины Сачады, Андрея, Натальи, Вадима, болящего Алексея, Фатинии Сачады, Александра, болящего Георгия, Екатерины, тяжко болящая траковица Наталья, перенесшая операцию, болящая Людмила, болящая Лариса, болящая Татьяны, болящая Веры, болящая Марии, Николая, болящая Марии, путешествующая Анны, путешествующая траковица Елены, Евгения, младенца Софии, Кирилла, Андрея, болящего младенца Ксении, Татьяны, Антонины, Николая, Людмилы, Анатолия, Анны и о упокоении. Новоприставленного митрополита Владимира, новоприставленного игумена Германа, новоприставленного иерея Владимира, протоиерея Владимира, новоприставленного Павла Рыженко, новоприставленного Евгения Авденько, преснопоминаемой Натальи, новоприставленного Игоря, новоприставленного Виталия, протоиерея Виктора, Александра, Анны, Николая, Александра, Симеона, Варвары, Владимира, Петра, Анатолия, Константина, Николая, Павла, Евгения, Владимира, Натальи, Агафьи, Никиты, Василия, Любови, Анны, Валентины, Елены, Сергия. Я прощаюсь с вами. В эфире Радонежа был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. Храни вас всех Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.